Ян Сатуновський. Я Мойша з Бердичева. Я Мойсбір. А может быть Райзман. Гинзбург, может быть. Я плюну в лицо оккупантским гадинам. Меня закопали в глину заживо. Я Вайнберг из пятихатки. Я Вайнберг. За что меня расстреляли? Я жид пархатый, дерьмом напхатый. Мне памятник стоит в Роттердаме. 20 сентября 1963 года.
Меня зовут Ленор. Я веду сегодняшний вечер. Я человек, который пишет тексты. И я буду сегодня говорить о стихотворении, выдающемся, на мой взгляд, Яна Сатуновского. Мне очень помог готовиться к сегодняшнему нашему разговору мой разговор со Львом Обориным в его подкасте «Между строк» для «Полки». Лев многое рассказал мне, и наши беседы навел меня на многие новые мысли. Мы говорили про это стихотворение. Я скажу несколько слов о Яне Сатуновском. Настоящее его имя Яков Абрамович. Родился в 1913 году в Екатеринославе. Это Днепропетровск, а сейчас Днепр. Его забрали в армию в 1939 году, когда началась война. Ему было 28 лет. Он был ранен во время Великой Отечественной войны и демобилизован. По образованию он физхимик. Он жил и работал практически по специальности в городе Электросталь весь остаток своей жизни. Он мог печатать только, официально он мог печатать только свои детские стихи, и их у него вышло 14 книжек, и с начала 70-х годов его печатал там издат. В Википедии есть разрывающий мне сердце факт. В 1974 году он напечатал свое «Избранное» в 3 томах в 7 экземплярах. Это, мне кажется, очень иллюстративно. Когда говорят о Сатуновском, первая фраза, которая произносится – «Сатуновский был поэтом Леонозовской школы». Я хочу посмотреть на то, что это значит, что значит Леонозовской школы. Значит, Леонозовская школа – это группа лиц, это группа людей, которая существовала примерно полтора десятка лет. Это неофициальная, естественно, группа, и никто не вписывался в Леонозовскую школу и не подписывал документы о вступлении в Леонозовскую школу. Это группа лиц, которая существовала примерно с середины 50-х до конца 70-х годов. Это поэты и художники. Это небольшая группа, по большому счету. Это Крапивницкий, это Сапгир, это Оскар Рабин, это Лидия Мастеркова, Всеволод Некрасов, Немухин и еще несколько человек. Самое важное – это то, что именно делала Леонозовская группа, что сделало этих людей такой важной частью истории современной поэзии, современной литературы, современного искусства. Они работали вопреки Советскому Союзу, монструозно расположенному вокруг них. На мой взгляд, и на взгляд, видимо, многих, я не скажу сейчас ничего оригинального, вот этому советскому грандюр, советскому пафосу противоставлялась крошечная жизнь частного лица, и внутри нее возникало нечто, что мне все время хочется назвать частным эпосом, и о чем я очень много думаю. Конкретно то, что делали, на мой взгляд, и поэты, и художники Леонозовской школы, они минималистичными средствами, опираясь на разговор об очень частной жизни, об очень маленьких событиях, не просто о частной жизни писалось много эпосов, в том числе в советском каноне. Но они, опираясь на очень маленькие события частной жизни, выстраивали эпические полотна. Сейчас бы сказали, они были мастерами детали за счет работы с деталью. И когда ты читаешь это сейчас, когда я читаю это сейчас, я как читатель очень много думаю о том, не выросла ли, и, наверное, об этом думали более умные люди и писали умные люди, не выросла ли новая искренность 90-х и начала 2000-х годов из Леонозовской школы через вот этот пристальный взгляд на частную жизнь, через придание ей собственного мифотворческого значения. Я вижу эту связку между новой искренностью в поэзии и Леонозовской школой не через техники и практики, а через веру, что частная жизнь обладает собственными мифологемами, собственным мифотворческим потенциалом. И это для меня, как для читателя, очень важно. Это отдельный разговор, но кусочек его нам понадобится, мне кажется. Я хочу прочитать одно стихотворение другого поэта, выдающегося поэта, на мой взгляд, тоже участника Леонозовского сообщества, Леонозовской школы. Это Игорь Холин. Время 7, на дворе темь, ему неохота идти на работу. Хочется спать, может на все наплевать, пусть увольняют, отдают под суд. Надоел ежедневный труд, скрежет пресса в грохот станков. Вдруг вскочил, как шальной, потом вспомнил, потом выходной. Это и есть то, о чем я говорю. Крошечное мастерство деталей, которое вдруг создает перед нами не просто целую жизнь, а жизнь в масштабе страны. Меня каждый раз потрясает не финал, не вот это вспомнил потом выходной, не панчлайн, то, что мы бы сейчас назвали, а строки скрежет прессы в грохот станков, как врывается советская утка речь в этот простой человеческий язык, и благодаря ей ты вдруг понимаешь, чего боится этот человек, какого огромного монстра боится этот человек. Меня это стихотворение всегда поражало. Вторая вещь, которую всегда помнят, когда говорят о Сатуновском, это что он воевал. Стихотворение, которое мы разбираем сегодня, написано в 1963 году. Оно одно из самых известных у Сатуновского. Это стихотворение о Холокосте евреев Украины. Сатуновский из Днепра. Надо понимать, что он говорит о вещах, которые касаются его непосредственно, которые касаются, возможно, которые являются для него правильно и корректно, наверное, будут сказать, которые могут являться для него живым переживанием. Это то, что кажется мне предельно важным помнить. И еще мне кажется очень важным помнить, на каком фоне, литературном фоне, оно пишется. В 1961 году, за 2 года до этого стихотворения, опубликован «Бабий Яр». Значит, мы все время стараемся помнить, что Леонозовская школа действует одновременно самостоятельно и апофатически. Она отталкивается от советского официального нарратива. И вот публикуется за 2 года до этого стихотворения грандиозный по масштабу «Бабий Яр», который очень широко рассматривается советской прессой. Огромное впечатление производит. Я совершенно не хочу убавить его значение. Это было очень важно. Который делает Евтушенко знаменитым поэтом за рубежом. Это было грандиозное событие, и это было, правда, важное событие. Оно очень много дало. Благодаря ему огромное количество людей впервые узнало о Холокосте вообще. Но «Бабий Яр» был советским эпическим полотном. Это важно помнить. Это одна часть фона. Но до этого были Иренбург и Озеров. И Евтушенко о них знал, и, как пишут, эти тексты можно найти онлайн, тепло о них отзывался. Оренбург и Озеров пишут по свежим следам в 44-м, до конца войны, и 45-м году, соответственно. Сельвинский пишет «Я это видел» в 42-м году. Это тексты, которые печатают официальная советская пресса. Это очень важно, то, что я сейчас перечисляю. И «Я это видел» был очень известный текст. Его публиковали, его читали по радио, его обсуждали. Текст «Я это видел» очень страшный. Это большая поэма. Она написана по следам свидетельства. Это свидетельство поэтическое. Сельвинский видел Багеровский ров под Керчью. 7 000 убитых под Керчью. Это чудовищно тяжелый. Я прочитала этот текст. Это чудовищно тяжелый текст. Но почему эти тексты были 42-й, 44-й, 45-й, а потом до 61-го года, до Евтушенко? Почему тексты Евтушенко в 61-м году производят эффект разорвавшейся бомбы, если все эти тексты были до него, что происходит между этим? Между этим происходит новая политика Сталина в отношении Холокоста, когда Сталин принимает решение, что Советский Союз говорит, есть такая формула, о тысячах убитых мирных жителей, что нет внутри этой формулы разделения на группы. Нет речи о Холокосте евреев, нет речи о Холокосте цыган, нет речи о Холокосте людей с психиатрическими проблемами, нет речи о том, что конкретно творилось. Есть формула зверства в отношении мирных жителей. И память устроена так, что она стирается. Она не стиралась в семьях, и она не стиралась в комьюнити, но она хорошо стиралась в рамках одной страны. Значит, на этом фоне пишется через 2 года после Бабьего Яра стихотворение Сатуновского, но надо помнить при этом, что когда Евтушенко пишет «Бабий Яр», он идет против этой доктрины, пользуясь моментом оттепели, и это гражданский поступок все-таки, как ни крути. Итак, это не первое стихотворение Сатуновского о евреях и еврействе, а тема, которую вообще в официальном дискурсе существует крайне сложным образом, если существует вообще, но бог с ним, с официальным дискурсом. Не мне вам рассказывать, что она очень сложно существует у людей в головах. Сатуновский представляет собой удивительного человека в этом плане. Я прочитаю 2 стихотворения других, предшествующих за 1961 года, 1962 года. Мы говорим сегодня о стихотворении 1963 года. 1961 год. Вы ошибаетесь, они не антисемиты. Все эти Кочетов, Кречетов, Марков А, Марков Г, Бодряк Сафронов и т.д. Все это члены Союза советских писателей, члены гильдии, инженеры человеческих душ. А вот за Эйхмана я не поручусь. Эйхман не из нашей организации. Очень сильный на мой вкус, очень страшный текст, который выворачивает наизнанку советский антисемитизм. Это фактически Рабинович, идиот, ну извините. Он построен по этому принципу. Но что вы, они не антисемиты, они же советские писатели, не то что Эйхман. Это очень жестокий текст, на мой взгляд, и очень жестко построенный. И другой текст 1962 года. Кончается наша нация, доела дискриминация. Все хаймы стали Ефимами, а срулики – Серафимами. Не слышно полулегального галдения синагогального. Нет Маркиша, нет Михоэлса, и мне что-то не здоровится. Я люблю этот текст. Я его много цитируют. Я его очень люблю. Я его очень люблю, среди прочего, за 2 вещи. За слова «наша нация», за то, что человек выстраивает свою идентичность и встраивает ее в этнический ряд. Для советского еврея это сильно. Это поразительно в 1962 году некоторым образом. А второе – это за встраивание себя в ряд с Маркшем и Михоэлсом, с вот этой настойчивой и честной заявкой. Я создатель, я творец, я творческий человек. И эту заявку тоже очень редко делал советский человек. Это принято было ходить кругами вокруг этой темы. Здесь она проговаривается, и мне это очень дорого и важно. Мне дорого и важно не что это произносится, мне дорого и важно знать, что Сатуновский так думал о себе, так знал о себе, и меня это радует. Итак, на мой взгляд, Сатуновский – это человек, который не просто думает о еврейском вопросе, но говорит о нем, причем говорит из очень редкой идентичности, из очень редкой конструкции. Он говорит об этом как советский еврей. Именно такой еврей, каким еврея делала советская власть. Только в лице Сатуновского и его религических героев этот еврей отказывается быть составной частью того, что называлось невидимым советским еврейством. Это очень важный момент. Сатуновский говорит: «Да, я советский еврей, только я отказываюсь быть невидимкой. Я отказываюсь быть советским евреем, который стесняется своего еврейства, который никогда не произносит слова «я еврей», который никогда не произнесет слова «наша нация» в 1962 году». Вот это кажется мне очень сильным и очень важным моментом. Невидимое советское еврейство стремилось по большей части, как мы знаем, не помнить себя. Были исключения, безусловно, но это довольно частая была история. Сатуновский, еще и светский еврей, это очень важно, потому что очень многие люди, которые в 1962 году идентифицировали себя как евреи в Советском Союзе и могли произнести слова «наша нация», не были светскими евреями. Он светский советский еврей. Я объясню, почему это имеет очень важное отношение к нашему стихотворению. Но Сатуновский помнит себя, понимает и осознает себя как советского еврея и готов из этой позиции смотреть на мир и говорить о нем. И тут для меня начинается разговор об этом стихотворении. Давайте смотреть на очень неловкую, царапающую первую строку. Оно написано чистым русским языком. И вообще Сатуновский не склонен к коверканию языка как лирическому приему. Что происходит, я Мойше с Бердычева? Что происходит в этом первом моменте? Мне кажется, что здесь происходит несколько вещей. Во-первых, это демонстрация солидарности. Это демонстрация солидарности с местечковым еврейством, которое погибало в Холокосте. Во-вторых, как я узнала благодаря Леве Оборину, существовала книга, которая называлась «Мойша с Бердычева». Еврейский, я хочу ее показать, я сохранила ее обложечку. Это все благодаря Леве, это не мои находки. Это Левины находки. Я хочу показать эту обложку. Одну секунду. Мойша Сбердычева составил сборник «Вот я и ждешь перед вами». То есть это тот самый исковерканный язык, который изображали, когда хотели изобразить местечкового еврея. Еврейский злободневный сборник новейших остроумных романсов, куплетов, смешных рассказов и сценок из жизни евреев. Это явно совершенно антисемитская книга, но она могла быть на виду, на слуху у маленького Сатуновского. Это 1906 год, он 1913 года рождения. Это могло где-то валяться по дороге. Это, как замечает Иван Ахметьев, и это я тоже знала благодаря Леве, это слепок того, как евреи видят чужие. И вот эта Мойша Сбердычева напоминает мне в том числе некоторые стихи Саши Черного об антисемитах и о том, как евреи видят чужие. Вот этот исковерканный, приниженный образ. А может быть, Райзман, Гинзбург, может быть. Что это за может быть? Для меня, как для читателя, неважно, кто я. Нас множество, но нас всех ждет одна судьба. И еще одно. Мы для вас все одно и то же. Вы нас не различаете. Мы для вас какие-то евреи. Дальше идет очень страшная и очень важная, на мой взгляд, строка. Я плюнул в лицо оккупантским гадинам. Смотрите, я знала, мне казалось, у меня часто такое бывает, что я знаю это стихотворение наизусть. И только когда я начала готовиться к подкасту «Полки», я начала смотреть в текст и выяснила, что меня волновал вопрос, где я помню неправильно, там фашистским гадинам или нацистским гадинам. Когда я увидела, что там оккупантским гадинам, меня это потрясло. Я сейчас расскажу, почему. Во-первых, само действие, которое здесь описывается, Мы понимаем, что речь идет об акте самоубийственного героизма. Это именно самоубийственный героизм. Я думаю про эту строчку с тех пор, как я познакомилась с этим стихотворением. Она ужасает меня. Она такой преследующий меня кошмар. И я все время думаю, что стоит за ней, что стоит перед ней, что произошло за 5 секунд до нее. Что-то же произошло за 5 секунд до нее. Что случилось? Этого человека ударили, оскорбили, оскорбили или мучили кого-то из его близких. Но что-то случилось. Я все время думаю не так об этой строчке, как о том, что случилось за 5 секунд до нее. И эта связка, вот этот сюжет длиной в 5 секунд преследует меня как бесконечный кошмар. И я думаю все время о том, что этот плевок в лицо мог быть еще проще. Ничего не случилось. Это история про сохранение собственного достоинства. Он мог быть просто плевком в лицо, без того, чтобы быть ответом на что-то. Но это акт самоубийственного героизма, и я думаю, да, вот то, что пишет Ольга сейчас в чат, это могла быть история про сохранение собственного достоинства, про высказывание. Вот Ольга пишет про то, что это могло быть высказывание. Да, Ольга, спасибо вам большое. Вот мой кошмар стал больше. И вот когда я думала о том, что там нацистским или фашистским, и выяснила, что там слово оккупантским, я вдруг поняла очень важную вещь. Этот акт совершает не просто еврей. Этот акт совершает советский человек. Для советского человека, а не оккупанты в первую очередь. Это меняет для меня прочтение стихотворения. Он плюет в лицо не фашистам, не нацистам, он плюет в лицо оккупантам, которые оккупировали его страну, его землю. И это разговор, который я начинала раньше, про идентичность, про кем себя чувствует наратор в этом стихотворении. Он чувствует себя советским евреем, и это совершенно поразило меня. Меня закопали в глину заживо. Наратора в этом стихотворении не просто убивают. Степень чудовищности происшедшего еще понадобится нам в нарративе, в продолжении этого стихотворения. Она здесь не просто так. Я хочу попросить вас на этом месте, просто чтобы легче было пережить происходящее, отвлечься и обратить внимание на разбиение на строки. Мы видим в разных... Интернет — это интернет. И в разных... Вот сейчас у нас в чатике лежит стихотворение, в котором разбиение на строки гладкое. Нет, не гладкое, прекрасное. Спасибо большое. Вот, разбиение на строки такое, какое оно должно быть у Сатуновского. Оно препятствует тому, чтобы прочитать это стихотворение легко. Оно делает так, чтобы ты читал его как похоронную речь, чтобы ты останавливался и вынужден был спотыкаться. И это кажется мне по-настоящему важным. Оно чеканное. Ты должен чеканить эти строчки для того, чтобы его прочитать. У тебя не получается прочитать это, как гладью вышивают. Я Вайнберг. Я Вайнберг из Пятихатки. Я полезла на карту и поискала... Пятихаток много, естественно. Но я нашла Пятихатку под Днепром, и она была в оккупации. И, конечно, там убивали евреев. Что за фокус с тем, чтобы внезапно... Смотрите, у нас есть два топонима. У нас есть Мойша из Бердычева, и у нас есть Вайнберг из Пятихатки. И если Мойша из Бердычева так написан и так сделан, чтобы в самом начале оказаться мифическим персонажем, собирательным персонажем, всеми этими евреями сразу, всеми евреями, которые для вас просто еврей, карикатурный еврей, то Вайнберг из Пятихатки оказывается живым человеком за счет топонима не в последнюю очередь, за счет того, что он не Мойша, а носитель фамилии, которые может встречаться в списке твоих одноклассников, в списке твоих коллег, среди твоих соседей. Он становится живым человеком. Вайнберг из Пятихатки – это конкретный человек. Почему этот переход? Почему вдруг еще одно имя? Мне кажется, что это продолжение темы, начатой в начале стихотворения. Но это уже не мы все на одно лицо. Это нас тьмы и тьмы и тьмы, вывернутая наизнанку. Нас было невероятно много. Я Вайнберг. Это повторение «Я Вайнберг», мне кажется, история про просьбу запомнить. Вот, мы сейчас дойдем до памятника в Роттердаме. Сейчас, сейчас. Еврей, как все евреи Европы. Ольга, спасибо большое, мы сейчас до этого дойдем. Вот это повторение «Я Вайнберг» кажется мне криком «Запомните мое имя». Вот этот повтор кажется мне криком «Запомните, как меня звали». За что меня расстреляли? Мне кажется, что голос этот внезапно звучит режуще наивно, но он задает... Это голос... Я подумала о том, что это голос того самого сына, который в ночь Песоха задает наивные вопросы. Это наивные вопросы, на которые очень трудно найти ответы. Недаром у нас есть подсказки в Агаде. Он задает главный вопрос Холокоста. Главный вопрос о Холокосте. Что это было? За что это было? Это невыносимый вопрос. Это вопрос, на который мы бьемся с ответом с тех пор, как это произошло. И я не думаю, что ответ на него существует в какой-то человеческой плоскости. Но то, что этот вопрос задан в этом стихотворении, ставит читателя в немыслимо неловкую позицию, потому что читатель чувствует, что этот вопрос обращен к нему. И в эту секунду читатель вовлекается в плоскость стихотворения. Он оказывается человеком, который больше не может читать это стихотворение отстраненно. Он оказывается человеком, с которым наратор находится в прямом диалоге и от которого требуется ответ. То, что у него нет ответа, делает всю ситуацию мучительной и при этом, на мой взгляд, очень важной. И дальше идет фраза, из-за которой, я помню, Семен написал, интересно, пропустит ли Facebook мой пост. Потому что эта фраза звучит вызывающе и оскорбительно. И почти невозможно в сегодняшнем мире. Я жид пархатый дерьмом напхатый. Стихотворение это построено, если рисовать его график, вот так. Оно идет вверх, вверх, вверх. Очень резко вниз на этой фразе. Это такого масштаба снижения, что некоторым образом читатель здесь падает лицом в асфальт. И потом опять вверх. Это эмоциональные американские горки, это стихотворение. Что это за история для меня, как для читателя? Что я чувствую здесь, когда мне приходится читать фразу «Я жид пархатый дерьмом напхатый» в этом стихотворении? Это слом трагедии. И речь здесь для меня идет вот о чем. Вот нам излагают в нескольких строчках всю историю про Холокост. Она же во времени здесь построена. Она начинается в 1903 году тем, что люди видят евреев карикатурными фигурами Мойши Сбердычева. Она дорастает до вопроса, за что меня расстреляли. Это история евреев XX века, вплоть до точки Холокоста. И она никого ничему не учит. В 1962 году ты жид пархатый дерьмом напхатый. И как бы все все знают, все все понимают. Но эта история – это одно, А жид пархаты дерьмом напхаты – это совсем другое. И эти две вещи не пересекаются. Почему? Потому что между 45-м годом и 62-м годом находится история про убийство мирных жителей. Потому что Холокост забыт. По крайней мере, он забыт в Советском Союзе. Потому что нет разговора о Холокосте евреев Советского Союза в Советском Союзе. Его не существует. И поэтому евреи — это опять жид пархаты дерьмом напхаты. Все. И я, конечно, очень остро чувствую, как это эпическое полотно, доведенное до вопроса, за что мир стреляли, ломается здесь, и как нам говорят. Вот, пожалуйста. И я, Ольга сняла у меня с языка, и вместо памяти о Холокосте мы имеем бешеное раскручивание машины антисемитизма, и мы приходим в ту точку, в которой мы оказались. Ольга, спасибо. Мне памятник стоит в Роттердаме. Значит, смотрите. В 62-м году нет памятника, насколько я смогла узнать. Нет памятника евреям, погибшим в Холокосте в Роттердаме. Есть в 63-м году, потом уже, вот, простите, в тот же год, памятник евреям в Люблине на месте Майданика. Насколько об этом... Тут может... Это, мне кажется, опять, мне как читателю кажется, что это собирательный образ, который говорит, они там в Европе что-то помнят, что-то делают. Но это не имеет ко мне никакого отношения. Это все не настоящее, это все неважное. Это все пустое действие. Эпос о Холокосте в этот момент оказывается нелепым. Оказывается, что эпос о Холокосте может быть нелеп, потому что он не помогает. Он не помогает тем, кто погиб. И он не помогает мне, жиду Пархатому, ничем. Где-то там, в Роттердаме, где гибли люди, где точно так был так же был Холокост. Он тоже не помогает. Он не памятник в Роттердаме. Вот этот собирательный образ памятника в Роттердаме не помогает никому. Все это при всей мемориальной важности оказывается фальшивкой. Мы суммарно получаем тоже эпическое полотно здесь. Но как оно отличается от тех эпических полотен, которые было принято писать о Холокосте. Простыми словами очень. Меня страшно задевает это стихотворение, и я вам очень благодарна за то, что вы меня выслушали.